Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Совет безопасности ООН обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. В Украине, согласно опросам общественного мнения, значительная часть населения одновременно выступает за полное возвращение оккупированных территорий и скорейшее начало мирных переговоров. По делу о взятке в особо крупных размерах арестован бывший министр культуры в правительстве Москвы Александр Кибовский. Также сегодня.
Это яркий такой политический и пропагандистский ход официального Минска. Мол, посмотрите, вот кто создает на границе железный занавес, это Запад, а кто открывает дверь европейцам, это официальный Минск.
Зачем Беларусь в одностороннем порядке ввела безвизовый режим со странами Европы? Чуть больше года назад практически каждому беспилотнику, прилетевшему со стороны Украины и ударившему по российской территории, было посвящено отдельное сообщение в прессе. Сейчас Министерство обороны России почти ежедневно отчитывается об отражении атак десятков боевых беспилотников, как воздушных, так и надводных, в приграничных с Украиной регионах, в глубине России и на оккупированных украинских территориях. Как и постоянные российские обстрелы Украины, эти атаки приводят не только к повреждению военных объектов разного назначения, но и гибели мирного населения. Цифры жертв среди мирных жителей в подвергшейся неспровоцированной агрессии Украине и в России, начавшей эту войну, конечно, несопоставимы. В Украине их в десятки раз больше, но это не делает гибель людей менее трагичной, где бы она ни случалась. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем последнем обращении в социальных сетях вчера сообщил о еще двух погибших.
За вчерашний день у нас погибло два человека, молодая семейная пара. Всегда очень тяжело говорить о потерях. Хотел сказать слова искренние, слова соболезнования родным и близким. Было ранено еще 5 человек, все находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь. Всего в больницах Москвы и Белгородской области находится 71 человек, из них 8 человек детей, 65 в Белгородской области, 6 человек в Москве. Самое тяжелое состояние у мальчика Ишевикина. Он находится до сих пор в реанимации. Врачи все делают для того, чтобы спасти его жизнь. В этих условиях вопрос безопасности для нас главный. Закупили 100 тысяч пленки. Заклеиваем учреждения, социальные учреждения Старого Скола и Губкина. Готовимся к новому учебному году.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как вы слышали, он говорил о какой-то пленке, видимо, для заклеивания окон, закупаемой в целях безопасности жителей Белгородской области, но при этом ни словом не упомянул, как всегда, впрочем, что гибель людей в регионе в первую очередь результат развязанной Россией войны. И все обстрелы прекратились бы мгновенно, если бы Россия вывела свои войска из Украины. А глава МИД России Сергей Лавров на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН предложил способы быстро остановить как конфликт в Украине, так и палестино-израильский конфликт. Для этого, по его словам, США должны прекратить поддерживать Украину и Израиль. Вот фрагмент выступления Лаврова. Обратите, кстати, внимание на его слова о погибших мирных жителях.
Мы безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября прошлого года. Однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения. Без малого 300 дней продолжается военная зачистка сектора, самого густонаселенного места на планете, который уже долгие годы называют тюрьмой под открытым небом. Результатом масштабной военной операции, которую Израиль ведет вместе со своими американскими союзниками, стала ужасающая статистика жертв разрушений. За 10 месяцев почти 40 тысяч погибших и 90 тысяч раненых мирных палестинцев, большая часть которых дети и женщины. Это в два раза больше, чем количество гражданских жертв с обеих сторон за 10 лет конфликта на юго-востоке Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же, как и в случае ситуации на Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать. Видимо, главное не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании.
Итак, даже если верить данным, приведенным Лавровым, с обеих сторон в результате спровоцированного все той же Россией конфликта на юго-востоке Украины за 10 лет погибли не менее 20 тысяч мирных жителей. Причем эта страшная цифра звучит в контексте «это гораздо меньше, чем при операции Израиля в секторе Газа». Оставлю политологам разбор выступления Лаврова, но то, что в случае прекращения американской помощи Украина может потерять свою государственность, а Израиль просто будет стерт с лица земли, сомнений, на мой взгляд, вызывать не должно. Что такое для Лаврова многие годы, я точно сказать не могу, но известно, что Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска из Газы больше 15 лет назад, и в этой, по выражению Лаврова, тюрьме народов безраздельно правила группировка Хамас, фактически уничтожившая всех своих оппонентов, а потом напавшая на Израиль. Одной из важнейших причин, по которым Египет не пускает палестинских беженцев на свою территорию, это опасение, что с ними в страну проник боевики Хамас, заклятые враги нынешнего египетского правительства. При этом постоянный представитель палестинской автономии при ООН Рияд Мансур вновь обвинил Израиль в военных преступлениях. Представитель Израиля Гилад Эрдан в ответ подчеркнул, что действия Израиля в Газе являются адекватным ответом на варварскую атаку Хамас 7 октября прошлого года и напомнил, что и Хамас, и базирующаяся на юге Ливана группировка Хизбалла, постоянно обстреливающая израильскую территорию, поддерживаются Ираном, который, по мнению Иордана, и несет полную ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Сегодня вы опять обсуждаете обстоятельства справедливой реакции Израиля на погром, учиненный 7 октября. Погром, учиненный Хамас и профинансированный и вдохновленный Ираном. Погром, который иранские официальные лица открыто поддержали. После 7 октября Израиль подвергся абсолютно неспровоцированным атакам со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. У всех этих террористических группировок, которые нападают на нас, есть один общий элемент. И вы это знаете. Всеми ими управляют из Тегерана. Если дело дойдет до полномасштабной войны в Ливане, это случится только потому, что Хизбалла выпустила тысячи ракет по гражданскому населению Израиля при поддержке и финансировании со стороны Ирана. Не говорите, что вы не знали об этом.
Это был фрагмент выступления на вчерашнем заседании Совета Безопасности ООН представителя Израиля Гилада Эрдана. Война в Газе продолжается уже почти 10 месяцев, война в Украине почти 2,5 года. Гибнут люди, разрушаются города, перспективы урегулирования этих конфликтов в обозримом будущем нет. При этом опросы общественного мнения в Украине показывают, что большинство населения по-прежнему считает необходимым полный возврат оккупированных украинских территорий и одновременно поддерживает скорейшее начало мирных переговоров. Еще один важный показатель – доля выступающих за войну до победного конца выше в восточных районах Украины, где, казалось бы, пророссийские настроения должны быть сильнее. В отличие от начала войны, опросы также фиксируют более толерантные отношение украинского общества к тем, кто сейчас уклоняется от военной службы. Вот как результаты опросов комментирует украинский политолог Олег Саакян.
Я думаю, что это достаточно релевантный показатель, так как мы говорим о стойкости тылов прежде всего. В армии все-таки ситуация несколько другая, но опять же на социальные процессы внутри страны армия влияет опосредованно. У нее есть влияние, но не прямое. Поэтому я думаю, что данная социология, конечно, является показательной с точки зрения состояния дел в тылу, и именно так ее и стоит воспринимать. Что общество просто дезориентировано, оно сейчас амбивалентно, и, судя по всему, оно ждет и не получает от власти внятного сценария, как мы достигаем победы. И, соответственно, эта дезориентация вызывает фрустрацию, некое состояние недовольства и тем, где мы находимся и какие есть ожидания, разбежность между ними. И это фактически выливается в такую вот, прошу прощения, но кашу, когда люди отвечают на вопросы взаимоисключающие. С одной стороны, хотим побеждать, с другой стороны, переговоров. Хотим побед, но при этом толерируем тех, кто уклоняется от службы. Это, собственно, говорит о том, что общество сейчас ждет от власти, от элит внятного сценария, определенного видения, а без него фактически мы получаем деструктивный субстрат. И, соответственно, часть населения готова передать ответственность и сказать, ну вы там договариваетесь или воюете, или что-то делаете, вот достигаете этого, но как вы это сделаете, это вот вы там должны знать. К сожалению, вот эта составляющая перенесения ответственности в виду непонимание того, как далее быть, оно скорее более прочитывается в этом исследовании, нежели вера в магические силы Зеленского. Украинцы недовольны тем, как происходят мобилизационные процессы. Это очевидные факты, и, соответственно, здесь государству необходимо серьезно поработать над тем, чтобы оптимизировать процессы мобилизации согласно ожиданиям общества и ценностям, которые мы защищаем. Здесь есть наша внутренняя проблема, внутренне-социальная и политическая, и, соответственно, она выливается в толерирование теперь уклонистов. Если год назад, наоборот, это всячески осуждалось, то на сегодняшний день уже в противопоставлении с теми злоупотреблениями, которые мы периодически наблюдаем, эта цифра, само собой, возрастает толерирование. Уже сам образ уклониста, он изменился очень серьезно в украинском обществе, даже просто в музыке, в произведениях, можем это увидеть даже творческих. Но это не говорит цифра о том, что украинское общество дает мандат на переговоры с уступками. Вот тут вот кроется дьявол в деталях, что украинское общество говорит, мы не против, собственно, переговоров, но мандат на любые уступки мы не даем власти. Поэтому необходимо сейчас власти поработать над тем, чтобы создать внятный образ достижения победы с серьезным разговором, честным разговором, где это возможно, где невозможно, в каких вещах, где придется затянуть пояса, что война с нами достаточно надолго еще, и дипломатия сейчас не является альтернативой. Все это требует диалога. Власть в данном случае уступает во времени ситуации. Как раз на Востоке наиболее жестко настроены по отношению к России. Ведь именно там уничтожаются города, именно там сконцентрирована большая часть людей, которые покинули свои дома. И, соответственно, вот этот контраст, он ощущается все больше и больше, чем вы приближаетесь к линии фронта. А, собственно, на прифронтовых территориях так он наибольший. Когда часть населения, уставшая от войны, часть населения, которая живет в этих всех страданиях и говорит, да слушайте, завершайте как угодно уже, и в том числе поддается влиянию российской пропаганды. А часть населения, наоборот, радикализирована, собственно, действиями России, говорит, нет, мы будем возвращать свое, и мы натерпелись уже множество, мы не доверяем Путину и России.
Это был украинский политолог Олег Саакян. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. События, связанные с войной России против Украины, с поддержкой Украины со стороны США и других стран НАТО, обсуждаются и в контексте возможности прямой военной конфронтации России с Североатлантическим Союзом. В конце июня новый министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу предложить меры оперативного реагирования на, цитата, «растущую активность стратегических беспилотников США над Черным морем в целях разведки и наведения целей для ВСУ». Российские пропагандисты предположили, что военно-космические силы России теперь будут сбивать авиацию стран НАТО над Черным морем, но не прямыми ударами, а, например, сбросом на летательные аппараты большого количества топлива или воды. О том, к чему все это может привести, я попросил рассказать журналиста Евгения Легалова.
Вечером 24 июня в провоенном российском телеграм-канале Fighter Bomber появился ряд сообщений о том, что российский истребитель МиГ-31 якобы совершил пролет на большой высоте над американским стратегическим беспилотником Global Hawk над Черным морем, что заставило его сбиться с курса и улететь на базу. Файтер-бомбер употребил слова «резко передумал выполнять боевое задание и улетел», но совсем не очевидно, что он имел в виду, говоря, что беспилотник резко передумал выполнять боевое задание, потому что Global Hawk действительно в тот день, с 23 на 24 июня, пробыл над Черным морем меньше, чем обычно, около 16 часов. Обычно он летает 20 и более. Но я также обнаружил дни, когда американский дрон улетал еще раньше, чем в тот день. Например, 23 февраля 2024 года он провисел 8 часов, 9 апреля 11,5, а 11 июня 10 часов. То есть говорить о каком-то аномальном изменении не приходится. Другой российский военкор заявил, что сразу после вот этого предположительного инцидента Global Hawk пропал с радаров. Но это также не соответствует действительности, потому что в маршрутах американского беспилотника, особенно в июне 2024 года, видны просветы, но это не говорит о том, что он действительно пропал с радаров или что-то с ним случилось. У этого может быть несколько причин. Это может быть глушение связи в акватории Черного моря, Также американские беспилотники могут отключать транспондеры, то есть их благодаря этому не будет видно с коммерческих сервисов каких-либо других радаров. Или же самая простая и, возможно, наиболее вероятная причина – это то, что аппаратура волонтеров, которая отслеживает полеты, просто не способна уловить сигнал из центра Черного моря. То же самое можно видеть, например, при перелетах самолетов через Атлантический океан. Но стоит отметить, что с того момента предполагаемого инцидента Global Hawk действительно не появлялся на Черном море на момент публикации 21 день. Но интересно, что после инцидента состоялся телефонный разговор между министрами обороны США и России, то есть Ллойдом Остином и Андреем Белоусовым. Предыдущий такой разговор состоялся как раз после сбития американского беспилотника в марте 2023 года над Черным морем. Неизвестно, что стало действительно причиной этого разговора и что обсуждалось, но так или иначе. 28 июня Белоусов поручил разработать ответные меры реагирования в ответ на растущую активность американских беспилотников над Черным морем, но на самом деле никакой активности по нашей статистике нет. Помимо инцидента над Черным морем, было несколько за последнее время инцидентов и над Сирией, так называемых опасных пролетов, о которых говорило Министерство обороны России, но не совсем понятно, что они имеют в виду, потому что беспилотник летит по заранее заданному курсу, и он не может целенаправленно создавать аварийные ситуации. До этого инциденты, похожие, были над Северным и Балтийским морями, и вообще стоит отметить, что эти инциденты происходят эпизодами по несколько серий и потом сходят на нет. Возможно, Россия таким образом пытается передать какие-то неформальные дипломатические сигналы, или это может быть просто игрой на внутренний рынок и на внутреннюю пропаганду. Второй момент, на который я обратил внимание, и о котором активно говорят как и российские СМИ, так и российское Министерство обороны, что Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные и помогают тем самым наносить удары по Крыму. Однозначно ответить на вопрос, передают или нет, на основе только открытых данных, невозможно. В Пентагоне после начала полномасштабного вторжения говорили, что разведданные передаются, но при этом не уточнялось, какие конкретно и касается ли это конкретно передачи разведданных для ударов по Крыму. При этом я обнаружил ряд совпадений, когда полеты американской авиации и авиации союзников совпадали по дате и времени с сообщениями о взрывах в Крыму или были непосредственно перед взрывами. Таких совпадений я обнаружил 30, а несовпадений было 33. Но тут важно уточнить, что при подсчете я не учитывал самолеты-разведчики ВВС США П-8 «Посейдон», которые, согласно неофициальным данным, хоть и летают над Румынией, но при этом также прекрасно могут вести разведку территории Крыма, потому что дальность их радиотехнической разведки. И последний момент, на котором я сосредоточил внимание, это ответ на вопрос, а что, если все-таки собьют американский самолет или беспилотник? Начнется ли Третья мировая война? Во-первых, даже если мы не берем опыт холодной войны, когда СССР сбил более 40 американских военных самолетов, и это не привело к Третьей мировой войне, то американское военное имущество ведь уничтожалось российскими войсками уже и в ходе этой войны. В марте 23 года был сбит американский беспилотник МК-9 «Риппер». И тогда реакция США, надо бы сказать, была довольно сдержанной. Во-первых, никто не хочет эскалации. Во-вторых, беспилотники — это серая зона международного права. То есть, если вы умышленно или даже неумышленно собьете военный самолет США за пределами своих территориальных вод, то есть 23 километров от берега, то это уже можно расценивать как повод к войне, потому что погибли граждане США. Если же вы сбиваете беспилотник, то все намного сложнее, потому что никто не погиб, и лишний раз из-за этого портите без того сложные отношения, видимо, Соединенным Штатам не хочется. Напомню, что и после сбития «Риппера», и после недавнего возможного инцидента над Черным морем министры обороны США и России созванивались. То есть какие-то каналы коммуникации остаются, и, вероятно, эскалации не хочет ни та, ни другая сторона. Аналитик и консультант в сфере гражданской и военной авиации Ричард Абулафи, с которым я говорил, считает, что главная цель давления России на беспилотники и самолеты, будь то с помощью сбросов топлива на самолеты или беспилотники США, или иными способами вывести американскую авиацию из зоны конфликта или сделать ее операции в регионе слишком дорогостоящими. Он считает, что периодическое сбитие американских беспилотников не повлечет для России катастрофических последствий, и она может позволить себе пару таких случаев за время войны, чтобы послать США необходимые сигналы и предостеречь их от предоставления каких-либо разведданных Украине. Слишком же частые сбития, по мнению Абулафи, неизбежно вызовут резкие ответные действия США.
Рассказывал журналист Евгений Легалов. Время свободы. Власти Беларуси в среду неожиданно объявили о введении безвизового въездного режима для граждан 35 стран Европы, включая страны НАТО и Европейского Союза. Режим будет действовать до конца этого года. Безвиз был введен сразу после того, как Латвия, Литва и Эстония, наоборот, запретили въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Министерство иностранных дел нескольких европейских стран уже выпустили заявления, в которых настоятельно не рекомендовали гражданам своих стран ехать в Беларусь. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, совсем недавно мы с вами, обсуждая освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, говорили о том, что Александр Лукашенко, который в прошлом много-много раз заигрывал с Западом, уже перешел все красные линии, полностью сейчас зависит от России и для Запада совершенно нерукопожатная фигура. Сегодня Эстония вслед за другими странами Балтии запретила въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, а вчера вдруг Беларусь вводит безвизовый режим с европейскими странами, причем большинство из этих стран, как мы знаем, входит в НАТО, в Европейский Союз, то есть вроде бы враждебные нынешнему режиму в Беларуси государства. Как это объяснить?
Да, очевидно, что тут это яркий такой политический и пропагандистский ход официального Минска. Мол, посмотрите, вот кто создает на границе железный занавес, это Запад, а кто открывает дверь европейцам, это официальный Минск. И тут очевиден, ну и политический, да, и экономический фактор. Власти пробуют стимулировать въездной туризм. Ну, например, в Минске, вообще в Беларуси достаточно мало туристов в сравнении там, с соседними западными странами. В Минске, например, был чемпионат мира по хоккею 2014 года. Так вот, большинство отелей, построенных там у чемпионата, до сих пор, можно сказать, пустуют. Ну и вокруг этого пропагандистского хода идет уже, конечно, идеологическая борьба. Например, один из лидеров белорусской оппозиции, Павел Латушко, председатель Народного антикризисного управления, он отреагировал так. Я думаю, что этим безвизом обязательно стоит воспользоваться в первую очередь журналистам и правозащитникам из Европы. Приехать и пообщаться с семьями политзаключенных, бывшими политзаключенными, поддержать их, сходить к тюрьмам, к окрестинам, посетить могилы убитых режимом Лукашенко мирных протестующих и политзаключенных. Ну и тоже следует отметить, что еще ранее, например, МИД Литвы и Латвии настоятельно не рекомендовал своим гражданам ездить в Беларусь, потому что Литва не считает Беларусь государством, которое признает верховенство закона. В нем нет объективной системы судов, поэтому сложно надеяться на справедливое и независимое расследование и судебное разбирательство. Тем не менее, вот за время существования этого безвиза с Литвой, Польшей и Латвией, но пока неизвестно каких-то таких случаев, когда граждане этих стран были задержаны или подвергались каким-то там репрессиям в Беларуси.
Скажите, а вот этот ход Александра Лукашенко, он как-то связан с недавними событиями, когда он то говорил о напряженности на белорусско-украинской границе, а потом выступал в роли некоего миротворца и говорил, что войска отведены?
Во время белорусского официального дня независимости 3 июля Лукашенко заявлял, что нарастает напряженность, и говорил, что звонят военкоматы тысячи белорусских граждан, которые готовы выступить на защиту страны, которые просят их, так сказать, включить в армию. Но уже вот через 10 дней, буквально 13 июля, Лукашенко заявил, что никаких проблем на границе нет, у нас с украинцами вообще нет никаких проблем, и заявил об отводе белорусских войск от южной, то есть украинской границы. И далее в течение дня белорусские генералы несколько раз, разные люди подтвердили, что войска давно отведены и никакой проблемы на границе с Украиной нет. Но кроме того, несколько таких похожих событий произошло вот за последние недели. Например, во вторник на этой неделе Лукашенко заявил, что готов урегулировать отношения Беларуси с Польшей и Литвой, но пока не видит взаимности. Одновременно временно поверенный в делах Беларуси в США Павел Шедловский отметил, что, цитата, «Беларусь готова к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами». Ну и к этому тренду, к этому перечню заявлений можно присоединить и неожиданное освобождение около 20 политзаключенных. Поэтому, ну, люди говорят о действительно новом желании Лукашенко как-то заигрывать с Западом, но говорят о том, что действительно этот процесс размораживания не может быть простым. Этому мешает и очевидная поддержка белорусским режимом войны российской против Украины и только официальных около 1500 политзаключенных и продолжение политических репрессий, потому что каждый день происходят суды и каждый день новых людей сажают в тюрьмы за лайк или за комментарии против Лукашенко и так далее. Ну и вот, например, польский МИД заявил об отношениях с Беларусью: да, мы ждем первого реального шага с белорусской стороны. То есть уже действительно стало меньше тех же самых мигрантов на границе белорусско-польской. Это отмечают все после там вот этих заявлений. Но, например, Беларусь, ну, пока не сделала то, что хотела бы Польша, не выдала убийцу польского пограничника. Это один из мигрантов, недавно убил польского пограничника, и это очень серьезно внесло свою лепту в напряжение белорусско-польских отношений. Ну, а также Польша, конечно, требует освобождения политзаключенных, хотя бы прежде всего известного активиста Союза поляков Беларуси и журналиста Анджея Пачобута. Так что пока идет разговор прежде всего о таких, ну, словах, каких-то нет больших пока продвижений, но если не считать действительно этот вот пропагандистский трюк с безвизом для граждан 35 стран.
Неожиданное введение властями Беларуси безвизового въездного режима для граждан Европы мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Ну и последняя новость, если можно так выразиться, культурная. Арестован бывший начальник Департамента культуры, читай, министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский. Апологет так называемой специальной военной операции, считающий себя чуть ли не основателем так называемого СВО-рэпа, Кибовский был не чужд публичности. Так, в интервью каналу «Эмпатия Манучи» он демонстрировал патриотизм, цитировал наизусть Константина Симонова и призывал убивать украинцев. Вот короткий фрагмент его интервью, под который ведущий канала «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров подложил соответствующую музыку.
Я считаю крайне важным именно мобилизация нашего общества с пониманием, с кем мы сражаемся. Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому в этом отношении могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки Константина Симонова. Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья.
По данным Следственного комитета, сумма полученных патриотом Кибовским взяток превышает 100 миллионов рублей. Сегодня Кибовский попросился на войну. В сегодняшней России это, как мне кажется, фактически признание вины. Вот бывший замминистр обороны Тимур Иванов, по крайней мере, пока предпочитает СИЗО и настаивает на своей невиновности. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».